Окей, господа, мы начинаем нашу новую серию классов еврейской философии. И, так сказать, самой первой темой будет тема, которая затрагивает любая философия, и тема, которая, наверное, наиболее глобальный вопрос, который возникает у людей, то, чем всегда занимались философы всех времен и народов, да? Смысл жизни? Зачем мы здесь? В чем состоит цель нашего существования? О чем все это? Для чего все это? Вопрос, который у нас возникает. Возникает у еврейских философов со времен, наверное, книги «Экклезиаст». И не случайно я упоминаю книгу «Экклезиаст», книгу «Кохелет», потому что праздник Суккот, который у нас с вами не за горами, мы в этот уикенд, пятницу, в субботу, начинается у нас Суккот. В следующий шаббат мы с вами будем читать. В синагогах мы будем читать книгу «Коэлет». Книга «Коэлет», книга «Экклезиаст», наиболее философская из всех еврейских книг, которая как раз во многом и занимается вопросом смысла жизни. Поэтому сейчас самое подходящее время действительно открыть этот новый курс и начать с самой глобальной такой темы. Смысл жизни.
Только на Суккот читают «Экклезиаст». Да?
«Экклезиаст» читают именно на Суккот. Какая связь книги «Экклезиаст» с праздником Суккот, мы поговорим с вами в следующий раз. Сейчас я хотел немножко более общую дать лекцию и посмотреть на вопрос смысла жизни в контексте общем с еврейской точки зрения. И начать, конечно, нужно, прежде чем мы подходим к еврейской точке зрения на вопрос, зачем вообще нам нужно об этом говорить? Почему вообще это важно? Кто сказал, что это важный вопрос? Дело в том, что я думаю, что люди еще лет 100 назад или 200, то есть тем более, там сказать, более древние времена, только единицы, только наиболее образованные, только наиболее, скажем так, продвинутые товарищи могли позволить себе роскошь заняться... Древняя Греция. Возьмем в качестве примера Древней Греции. Прекрасно. Сколько, ты считаешь, в Древней Греции было философов?
5.
В процентном отношении от населения?
Ну, те, которых мы знаем.
Я тебе приведу пример. Сократ. Все прекрасно знают, что Сократ кончил плохо. Сократ был обвинен в растлении молодежи и решением, так сказать, афинской демократии, там же было демократическое правление, правда? Был казнен, ему заставили его принять яд, как мы знаем, да? То есть Сократ представлял точку зрения абсолютного меньшинства. Кстати, сами философы того времени, тот же Сократ или Аристотель, считали, что наиболее достойный способ правления по этой, кстати, причине – это аристократия, то есть власть меньшинства наиболее образованного. И, собственно, образование должны получать только вот эти наиболее продвинутые люди, философы, которые должны править обществом. Мы увидим, что еврейский подход, кстати говоря, в этом плане намного более демократичный. У нас образование всеобщее. Мы первые, кто пришли с идеей всеобщего образования. Если вы знаете, в Европе оно появилось только в 19 веке. У нас оно появилось уже во времена Талмуда. Шимона Катан считается автором системы ешивского образования, которая стала всеобщим у нас, обязательным.
А до Талмуда же не было?
Оно не было обязательным, но оно было достаточно массовым. Мы можем упомянуть...
Такого же не было.
Ну, мы не знаем, очень мало знаем об эпохе первого храма, если сказать правду. Почти ничего об эпохе первого храма мы сегодня не знаем. Но мы знаем, например, что традиция пророков предполагала, согласно, например, Рамбаму и другим мудрецам, целые школы, где обучали пророчеству, где обучали, согласно Рамбаму, пророчество — это не что-то, что на тебя сверху снизошло, это что-то, к чему человек подготавливается. Дальше, конечно, это уже Божья благодать будет или нет, но можно было, согласно Рамбаму, увидеть, наверное, десятки, сотни, может быть, тысячи, может быть, и десятки тысяч. Наверняка даже десятки тысяч учеников, пророков, если мы знаем, что только те пророчества, которые у нас есть записаны, у нас есть сказано, я не помню точное число, кажется, 47 пророков и 7 пророчеств, я не помню точное число, которое Талмуд приводит, но это только те, которые записаны у нас, и которые Невуаша Нихтева, пророчество, которое записано, это пророчество, которое дано для всех поколений. А было огромное количество, так сказать, local prophets, пророки, которые говорили какие-то вещи верные для того времени. Но мы сейчас отклонились от темы, я хочу вернуться к нашей, так сказать, глобальной теме. Смысл жизни и почему вообще важна эта тема. Опять же, в прошлых поколениях это роскошь, возможность думать была у единиц. В нашем поколении, слава Богу, нам повезло. Проклятие первого человека. В поте лица своего будешь добывать свой хлеб, да? Безеата пеха тухал лехем. Будешь есть свой хлеб буквально в поте лица своего, да? Во многом мы видим сейчас перед временем прихода Машиаха, об этом говорит еще Вильнинский Гаон, это проклятие постепенно сходит. Мы видим, что у нас сейчас появляется возможность действительно посвятить себя чему-то более возвышенному, чем только добыванию хлеба. Слава Богу, люди все больше и больше открываются пониманию того, что есть какое-то еще другое измерение жизни. И может быть сейчас мы с вами подходим к точке истории, когда произойдет этот колоссальный, колоссальный скачок человечества. И может быть как раз наше поколение в этом смысле и станет свидетелем чего-то совершенно нового. Поэтому мы с вами должны обязательно быть к этому готовы. И поэтому вопрос смысла жизни сегодня для нас это уже не роскошь, а не возможность просто для 1% населения, наиболее богатых, наиболее обеспеченных, которым там особо делать нечего, какие-нибудь графья, князья там, да, сидят все в карты играют, ну и по смыслу жизни немножко поговорили, да, за чашкой чая там или кофе, да, в каком-нибудь английском клубе. Мы, на самом деле, сегодня, слава Богу, находимся в таком положении, когда, во-первых, у нас есть возможность получить образование благодаря, в том числе, конечно же, интернету, благодаря тому, что книгопечатание распространилось. Любая информация печатается с колоссальной скоростью и распространяется онлайн с еще большей скоростью сегодня у нас. И это уравняло людей очень в большой степени. Да? Образование стало доступным, слава Богу, всеобщим, во всех западных странах развитых. И у нас сегодня действительно, с другой стороны, есть колоссальное напряжение, которое люди ощущают, которое общество ощущает от неудовлетворенности, которая становится уже просто массовой. То есть мы видим, что происходит что-то очень серьезное в обществе. С одной стороны, в материальном плане мы не жили никогда так хорошо, как мы живем сегодня. Это тоже стоит об этом помнить. Я имею в виду на global scale, глобальный, если говорить, да? То есть среднестатистический человек, то, как мы живем сегодня в материальном плане в западном мире, никогда не был так обеспечен, не жил так хорошо, как сегодня. При этом счастье, радость, удовлетворенность жизнью не пришли к нам. Вот в чем парадокс-то, совершенно точно. Не пришли. И вот замечательный пример человека, который задумался очень глубоко над этими вопросами, это, конечно, Виктор Фрэнкель. Виктор Фрэнкель, его считают автором, родоначальником теории логотерапии. Называется это как бы третья венская школа психологии после Фрейда и Адлера. И человек, который сам прошел через колоссальные страдания в своей жизни, он был лично в Аушвице, он был в Освенциме. И он потерял всю свою семью, он потерял свою жену, он потерял своих детей. И, казалось бы, в такой ситуации человек должен потерять всякую способность продолжать жизнь. Тем не менее, Виктор Фрэнкель сделал совершенно невероятное. Не только не потерял он эту способность, а даровал ее огромному количеству, десятку тысяч, может быть, сотням тысяч других людей. После войны он основал в Вене свою собственную школу и принимает огромное количество пациентов в свою клинику. И центральной идеей метода Виктора Фрэнкеля становится, вот метода логотерапии, становится идея о смысле жизни. Виктор Фрэнкель говорит, что человек, который живет, не зная смысла собственной жизни, испытывает колоссальные страдания. И, собственно, это название этой книги «Страдания от бессмысленности жизни». Это лучшее тому подтверждение. Вот некоторая статистика, которую здесь он приводит. Это, в общем-то, статьи, которые были написаны Виктором Фрэнкелем уже в последние годы. Более современные, так сказать, 70-х годов. И вот что пишет здесь Виктор Фрэнкель. Он называет это экзистенциальный вакуум. Экзистенциальный вакуум. Такой очень непонятное, сложное слово, да, экзистенциальный. Мы знаем, что экзистенциальный означает существование, на самом деле. Экзистенция, существование, да? Что такое экзистенциальный вакуум? Человек испытывает как будто бы пустоту, грубо говоря, да, ощущение пустоты. Я думаю, что сегодня в нашем с вами мире каждый из нас прекрасно знаком с этим ощущением. Что это такое?
Имеется в виду existential философия, и, может быть, это имеет в виду вакуум.
Ну, он имеет в виду, есть такое понятие экзистенциальной философии, но я имею в виду, что в таком простом, таком очень простом уровне, что он имеет в виду, это ощущение пустоты в собственной жизни. Ощущение пустоты от собственной экзистенции, от собственного существования. Да? Вот что это такое. И почему нам так важно знать, как избавиться от этого? Потому что, говорит Виктор Франкель, если мы этого не сделаем, у нас есть только два пути. Первое. Либо человек становится конформистом, то есть он делает то, что говорят ему другие. Да? Он принимает, совершенно не задумываясь, то, что диктует ему общество, идет как все, как стадо идет, так и я. У меня просто нет времени думать об этом, да? Что думать? Как в том анекдоте про обезьяну, что думать, да? Бегать надо, да? Что думать? Вперед, думать некогда, да? Вперед, бегем. Вот мы так бежим по жизни, задумываться некогда. И общество, заметьте, совершенно не заинтересовано в том, чтобы мы задумывались. Мы как индивиды, общество в этом абсолютно не заинтересовано. Мы помним, что Владимир Ильич Ленин в Советском Союзе был очень против гнилой, прогнившей интеллигенции, которая слишком много думает и мало что делает. В этом смысле капиталистическое общество, да, наше замечательное, продвинутое, передовое, либеральное, свободное, не намного лучше, господа, не намного. Лучше, конечно, но не намного. Потому что в конечном итоге намного проще продать любую вещь человеку, который укладывается в схему. А человек, который думает, он никогда не укладывается в схему. И он для системы становится в каком-то смысле опасен. Поэтому на самом-то деле сейчас мы живем в то время, когда люди начинают все больше и больше задумываться, и ломка систем будет неизбежной. Ломка старого мира, она уже началась, она будет совершенно неизбежной. И она будет происходить в ближайшее время. Так что, когда мы с вами говорим о каких-то очень непонятных и сложных вещах, называя их временем прихода Машиаха, нам кажется, что это черт не знает, когда еще будет. Это сейчас уже начинает происходить, господа. Ломка старого мира уже началась. Что сейчас происходит? Ну, я тебе приведу пример. Был двуполярный мир. Да? Была холодная война, и был двуполярный мир. Был Советский Союз и социалистический блок, и были Соединенные Штаты. Это был мир, который, в принципе, укладывался в старую схему, более-менее. Когда, в общем-то, есть некий конфликт, и все решается примерно более-менее понятными методами. Что происходит? Сейчас пала Берлинская стена, советский блок исчез, их нету. Казалось бы, замечательно. Мир, дружба, жвачка. Возникает новая ситуация. 11 сентября. 11 сентября положил начало совершенно новому периоду истории. Мы еще не знаем точно, как его назвать. Но мы знаем точно, что это что-то новое. С кем мы воюем? Никто не знает с кем. Где Бен Ладен? Никто не знает, где этот Бен Ладен. Вообще реально он существует или нет. Тем не менее, вся страна была поставлена на уши. Вложены миллиарды долларов, да, и дало это возможность, кстати говоря, во многом, да, очень устражить многие законы, которые очень ограничили свободу граждан, во многом, в том числе и в Соединенных Штатах, да, под предлогом того, что необходимо бороться с террором. То, что на практике сегодня происходит, по большому счету, двуполярного мира вроде как нет, и есть какое-то состояние общей паранойи. К этому добавляется еще сейчас экономический кризис. И люди, которые еще вчера были уверены в завтрашнем дне, сегодня, прямо как написано перед временем прихода Машиаха, написано у нас в разделе Сота, в трактате Сота в Вавилонском Талмуде, сказано, что люди перед приходом Машиаха не будут знать, что будет завтра. Тора нам об этом говорит, люди не будут знать, что будет завтра. Господа, это наше с вами сегодняшнее время. Кстати, это не обязательно проклятие, это может быть очень большим благословением. Потому что, возможно, если мы смотрим на это немножко с научной точки зрения, есть некий эволюционный процесс, которым управляет Творец. И мы должны выйти с вами на другой эволюционный уровень. Мы должны наконец-то перестать быть эгоистами. Наконец-то перестать все хватать себе и научиться жить немножко на другом уровне. Научиться принять себя на уровне души, а не только на уровне эго. И единственный способ нас заставить это сделать, это прижать к стенке. Поэтому, когда мы видим, что мир, как он вот существует сегодня, перестает работать. Только тогда мы сможем действительно по-настоящему заставить себя пересмотреть какие-то устоявшиеся свои убеждения и начать жить по-другому. Но возвращаясь к вопросу о смысле жизни, Франкель говорит, что если человек не задумывается об этом, у него есть только два выхода. Либо он конформист, и тогда он живет как все. Либо он делает только то, чего хотят, причем хотят от него другие. То есть, либо он сам хочет это сделать, что делают другие, становится конформистом, принимает установки общества. Либо он подчиняется. Если он не принимает, он просто подчиняется, потому что своей собственной программы, своей собственной философии, своего понимания жизни у него нет. Поэтому для нас совершенно необходимо, для каждого из нас, конечно, задуматься об этом. Для чего мы живем и что мы здесь делаем. И можно привести еще несколько примеров из этой замечательной книги. Фрэнкель говорит здесь как психолог, как психиатр, как врач о проблемах, например, суицида. И на первый взгляд суицид, самоубийство, да, происходит, как нам кажется, наверное. Как очень часто, кстати говоря, многие врачи говорят, ну вот, у него неблагополучная семья. Ну вот, он там, у него были такие-то, такие-то проблемы. Фрэнкель говорит, ничего подобного. Суицид наиболее высок именно в развитых странах. Наиболее свойственен именно наиболее образованным людям. Людям, которые в материальном плане наиболее преуспевающие. Здесь он приводит статистику 70-х годов. Я могу вам привести более современную статистику. Я помню журнал «Аргументы и факты» 2006 года. Статистика была 5 стран на первом месте в мире по суициду. Вы знаете, что это за страны?
Швеция.
Совершенно точно. Швеция, Австралия, да, скандинавские страны, Австралия, Новая Зеландия. Теперь, что интересно в отношении этих стран?
Благополучие.
Причем не просто благополучие, а это страны, которые имеют очень сильные социальные программы. То есть, например, если ты выброшен на улицу в этих странах, у тебя нет работы, государство полностью тебя покрывает. Ты можешь даже в Австралии, например, иметь свой дом, иметь свою машину и не работать. Чем многие русские, кстати, конечно, пользуются.
Да? Да?
В Швеции такая же ситуация. Подоходный налог очень высокий, почти 50%. Вы понимаете, в чем парадокс? Понимаете, в Нигерии, где люди нищенствуют, или в какой-нибудь Сьерра-Леоне, никому в голову не придет суицид. А в этих странах люди живут, и, в принципе, в любой ситуации государство о них позаботится. Какой-нибудь Дании, где наркоманам раздают одноразовые шприцы за счет государства, чтобы, не дай бог, они не заболели СПИДом. Понимаете? Казалось бы, вот парадокс. У людей есть возможности в материальном плане, но именно это им не помогает, а именно это приводит к суициду. То в чем же причина? Фрэнкель дает очень простой ответ. Причина – эти люди не видят смысла жить дальше, так, как они живут. В материальном плане у них действительно все есть, но смысла-то у них нету. Жизнь пуста и бессмысленна. И поэтому они не находят другого выхода. И они кончают жизнь самоубийством. Что еще раз?
Это вы все говорите о суициде.
Ну, сейчас просто мы привели пример суицида в качестве одного из, так сказать, примеров, индикации того синдрома, который, вот, о котором пишет Фрэнкель, страдания от бессмысленности жизни. Вот он здесь приводит такую статистику. Статистика его времени, 70-х годов, но я уверен, что верна будет и сегодня. Он говорит так, что 93% студентов, относящихся к категории, собственно, вот, наиболее обеспеченных слоев населения, это были люди психически, физически совершенно здоровые, люди, которые уже совершили самоубийство. Да, исследуют этих людей. Были люди совершенно психически, физически здоровые на 93%. Жили в хороших бытовых условиях, прекрасно ладились с своими родителями, занимались общественной деятельностью, отличались высокой успеваемостью. То есть никаких причин в социальном плане у них не было. Да? Нельзя сказать, что они не могли удовлетворить свои потребности. Спрашивается, чем же тогда оправдано их стремление покончить с собой? Какое свойство, отраженное в самой природе человека, побуждает к самоубийству тех, кто может удовлетворить свои основные житейские потребности? Ответ, который дает Фрэнкель, это не хватает самого главного. Самого-самого главного не хватает. Не хватает стремления к смыслу. И
они просто не могли смысл найти.
Да.
А если бы они не искали, они бы не покончили с собой?
Нет. Фрэнкель говорит о том, что эти люди на самом-то деле во многом и не задумались. Общество не приучило нас задумываться. Вот в чем проблема.
Я думаю, наоборот. Они пока не думали, думали, с собой, потому что не можешь найти смысла. Да. Ты ищешь и не можешь найти.
Или... Ну окей, можно сказать и так. Можно сказать и так. Можно сказать и так. Я соглашусь с вами.
Или они нашли смысл в другом мире? И хотели туда быстрее попасть.
Хотели туда быстрее попасть.
Не жизни, ты о чем?
Фрэнкель, на самом деле, у него было очень много пациентов, да? Не забудьте, что Фрэнкель не философ. Фрэнкель человек, который говорит как практик, как врач. Да? То есть он лечил этих людей. И он говорит как человек, который...
Если Фрэнкель, который
Виктор Франкл, который был в Аушвице, да. Я говорил об этом, ты пропустил этот момент лекции, да? И Франкл говорит одно очень важное, кстати говоря, правило, которое мы должны здесь усвоить. Он говорит, какой же, собственно, подход должен быть к человеку, чтобы действительно дать ему вот этот луч надежды, дать ему свет, даже в ситуации, когда, казалось бы, его жизнь совершенно безнадежна. Он говорит, что если мы принимаем человека таким, как он есть, мы его портим. Если мы считаем его таким, каким мы бы хотели его видеть, мы даем ему возможность стать тем, кем он способен быть. Обратите внимание, очень интересно. То есть на самом деле человек, на него можно по-разному посмотреть. На него можно посмотреть как на законченный продукт. Вот то, что я вижу перед собой, это то, что есть. Это человек, который себя не реализовал, это человек, который обладает целым рядом негативных качеств. Или нет, или на самом деле это человек, и мы сейчас обратимся к еврейским источникам, и увидим, насколько это правильно с еврейской точки зрения. Человек, как созданный Творцом для реализации своей самой возвышенной миссии, обладает колоссальным потенциалом, если мы видим это в нем, если мы даем человеку это в себе увидеть, мы даем ему не просто надежду, мы даем ему свет. И, в принципе, это то, чем занимался Франкл в своей терапии. Теперь Франкл пишет, на самом деле, не только о суициде, он пишет о депрессиях, он пишет о так называемых психосоматических болезнях, мы можем здесь в качестве примера привести и рак, и язву, и кучу других заболеваний, которые связаны с тем, что на самом деле происходит у нас в голове, с нашими мыслями. Мы заряжаем себя негативом, отсюда депрессии, отсюда огромное количество наших болезней. Сегодня наука это уже знает, сегодня медицина с этим уже хорошо знакома. Короче говоря, бессмысленность жизни и непонимание смысла – это проблема, которая даже уже на физическом уровне сегодня стала болезнью во многом. Да, пожалуйста.
Ты говоришь, что по это все, а тогда что он пишет, что такое, он говорит, что такое жизнь, или он не говорит, что такое жизнь?
Он, безусловно, говорит, он приводит огромное количество очень интересных вещей, которые, кстати, можно проследить почти все, так или иначе связаны с еврейскими идеями, взяты очень многие из еврейских источников. Хотя сам Виктор Франкл не был человеком религиозным, он в детстве неплохо был знаком с иудаизмом. И он не приводит нигде цитаты, но мы сегодня... Как раз именно в этот момент нашей лекции сейчас как раз и перейдем к еврейским источникам, потому что, в общем-то, конечно, мы говорим с вами о еврейской философии, о еврейском подходе. И сейчас самое время задуматься о том, а, собственно, каков еврейский подход к этим вещам. Я не привез сейчас с собой еще одну очень интересную книгу, которая называется «Мировые религии». И эта книга написана очень интересным человеком, фамилия его Смит, который сам был многие годы, жил он в Китае, родился в семье миссионеров, и многие годы практиковал христианство, потом он практиковал восточные религии, индуизм, буддизм, и близко знаком практически со всеми религиями, до чего в итоге, сделал гиюр, стал еврейкой, и уже со своей дочкой, уже со своей новой семьей он праздновал еврейские шаббаты, праздники.
Он мужчина или женщина?
Он, да, мужчина. Смит мужчина. Его дочка.
Подожди,
его дочка.
Он стал еврейкой.
Нет, его дочка стала еврейкой. Его дочка.
Он думал, он может еще тоже...
Поэтому он знаком с религиями практически со всеми, не понаслышке. Такой очень интересный пример. И книга интересна тем, что практически в каждой из религий он находит какой-то очень интересный урок. Так вот интересно, что когда он пишет об иудаизме, каждый из глав начинается со слова meaning, смысл. И действительно, меня поразило, как человека, который, я, в общем-то, Торы с иудаизмом, так сказать, знаком не понаслышке, естественно, да, я уже не один год практикую, но иногда такой свежий взгляд человека со стороны просто поражает. Вот то, что он пишет в своей книге, я вам задам как вопрос, такой небольшой квиз, потому что меня это поразило, честно говоря, вот я просто был удивлен. Каков самый важный месседж, каков самый важный такой вот урок, что ли, да? Или самый важный, может быть, как перевести слово месседж по-русски?
Сообщение.
Сообщение, так не скажешь даже, да?
СМС.
Сейчас уже говорят месседж, что ли, на русском языке, да? Да, какова самая главная идея, которую еврейство принесло в этот мир?
Монотеизм.
Что еще? Это не то, что он написал. Что еще?
Любить своего ближнего.
Это не то, что он написал. Что еще? Что? Мораль. Не то, что он написал. Common sense.
Любить.
Не то, что он написал.
Это одно слово или это...
Это одна, в общем-то, это одно предложение. Одна идея. Совесть. Нет, это тоже не то, что написал. Уважение к Рейху. Тоже нет.
Стремиться к высшему.
Стремиться к высшему. Тоже нет. Purpose, то есть смысл. Тоже нет. Видите, никто из вас не угадал. Что еще?
Pleasure.
Что? Удовольствие? Нет, тоже нет. Я? Нет. Righteousness, то есть праведность. Тоже нет. Я вам скажу, дам подсказку, и, может быть, после подсказки вы угадаете, что это. Самое начало Торы. Самое-самое-самое начало Торы. Самое начало. Ну, чуть-чуть дальше. Чуть-чуть. Самое начало. Первое говорю.
7 дней недели. Китов.
О, вот именно это. Китов. Говорит нам Смит очень интересную вещь. Говорит нам, я сейчас переведу. Говорит нам Смит следующую вещь. Сейчас я переведу, да? Когда Всевышний сотворил этот мир, говорит нам Тора, он сказал, что он сказал? Каждый день, когда он творил, он говорил, что этот мир хорош. И в итоге он сотворил человека и сказал, что человек не просто Тов, а Тов Меод, очень хорош. Говорит нам Смит, что все другие религии, все другие подходы к миру и к человеку, и он цитирует Достоевского. И Достоевский там, да, у нас есть братья Карамазовы. Да, Иван говорит, что мир-то, конечно, хорош, но люди сволочи. Да, мир-то хорош. Бог создал хороший мир, но люди гады, да, сволочи, да.
Да? Это мужик это сказал?
Это у Достоевского Иван Карамазов. Да? Теперь, на самом деле, вы посмотрите, говорит Смит, на любую совершенно религию или философию мира, и вы не найдете такого колоссального оптимизма по отношению к миру и человеку, какой есть в еврейской традиции. Мир замечателен. И человек тоже хорош. Человек не просто хорош, а он очень хорош. Да где же он хорош? Он же ворует, грабит, убивает, он такой. И нам Тора говорит, что человек, казалось бы, да, дожил, он настолько был хорош, что дожил до потопа. Да? И Всевышний в нем разочаровался и сказал, знаешь что, я уже больше все, уже, знаешь, я уже больше с тобой дел иметь не буду. Да? Так все с тобой хорошо, так все замечательно. И тем не менее, наши мудрецы, с одной стороны, будучи прагматиками, и понимая, что человек устроен так, что в нем есть очень много зла, и в мире много зла. Да, и поэтому, в отличие от какого-нибудь Платона, Сократа или Аристотеля, которые считали, что если человека просто научить правильным идеям, да, вот посадить его в философскую школу, дать ему правильные идеи, он сразу исправится и будет праведником. Наши мудрецы говорили, не, такое там, каким-то праведником, да. Человек, чем больше учит, тем больше очень часто его знания приводят его к большим извращениям. Очень часто он свои знания использует против добра, к сожалению. И мы знаем извращенных тиранов, мы знаем людей, которые обладали колоссальными знаниями о мире и колоссальными знаниями о том, как манипулировать людьми, да, и как они, сколько зла они в этот мир принесли. Так что в этом смысле мы не были никогда наивны. Еврейские мудрецы никогда не были наивны. Но при этом что? Все равно, о чем мы говорим? О чем нам говорит Тора? О чем нам говорит Талмуд? Талмуд нам говорит колоссальную вещь.
То, что в каждом из нас заложена часть хорошего. И
то, что в каждом из нас...
Все мы рождены как бы с хорошим. Да, из этого,
как... А что источник этого хорошего? Что источник хорошего? Очень важно. Источник хорошего, на самом деле, согласно Торе, это очень важный момент, действительно.
Но дети же не плохие.
Источник хорошего, да, есть сам Творец.
Есть такие сволочи.
Источник хорошего есть сам Творец. То есть... На самом деле, посмотрите, вот здесь я сделал такой небольшой аутлайн. У нас есть основные еврейские идеи в отношении еврейского подхода к смыслу жизни. Да? Вы можете посмотреть здесь еврейский подход и его чрезвычайная важность. Во-первых, я специально привел вам Смита в качестве примера. Часто очень со стороны видно то, чего не видно, когда ты находишься внутри. Мы с вами внутри еврейского дома, и нам не видно, насколько уникальную роль иудаизм и еврейское знание сыграли в истории развития человечества. Ведь все сегодняшние современные западные идеи, основанные во многом на христианстве, берут истоки у нас. О том, что человек обладает индивидуальной свободой. О том, что человек уникален. О том, что каждый из нас пришел в этот мир, чтобы сделать что-то новое. Господа, это совершенно революционные идеи. Давайте не будем об этом забывать. Мы с вами не появились здесь, в 21 веке, на пустом месте. Если бы не было откровения на горе Синай, если не было бы всего того, что было в истории еврейского народа, не было бы и той свободы, которая есть сегодня в нашей жизни. Не было бы и тех колоссальных возможностей, которые у нас с вами есть сегодня. Это очень важно понимать, да.
Если все
религии взяли начало в иудаизме.
Я не говорю, что все религии... Нет. Это я тоже не говорю. Давай так. Что касается восточных религий, иудаизм имеет к ним достаточно мало отношений. Достаточно мало. Там совершенно другой подход к миру и к человеку. Сегодня очень много берется из буддизма, индуизма, и там, безусловно, есть очень много интересных идей, инсайтов. И, кстати, по этой причине, так как эта традиция с нами не связана, мы, в том числе, тоже можем оттуда очень многое почерпнуть. Но вот конкретно эта идея, которую я сейчас с вами говорю, там вы не найдете абсолютно. Идея уникальности человека и уникальности человеческой жизни – вы не найдете. И по этой причине, вот когда ты приезжаешь в Индию, а я был в Индии, я могу сказать на личном примере, я это увидел просто, да? То, что поражает абсолютное безразличие в человеческой жизни, это поражает. Понимаешь, ты по человеку можешь просто пройти. Когда корова переходит дорогу, она священное животное, движение останавливается. Но когда человек там лежит на дороге, по нему можно проехать. Вот это на самом деле нас, людей, которые привыкли совершенно по-другому воспринимать мир, а тем более евреев. Вы знаете, что в Цааль, в армии обороны Израиля, когда один солдат находится в плену, да вы все прекрасно знаете, вот Гилад Шалит, все знают это имя. Все знают это имя. Гилад Шалит находится в плену, вся страна с ног на голову перевернута. Все думают о том, как вернуть Гилад Шалита домой. Понимаете, это жизнь одного человека. Жизнь одного человека. Она бесценна. Это вещь, которая только в еврейской традиции присутствует. Мы должны очень ценить это. Западный мир получил это от нас. И до сих пор не до конца эту идею абсорбировал. Но частично, конечно, благодаря христианству и исламу, частично эту идею уже перенял от нас. Да.
Я просто считаю, что все религии учат о смысле жизни. Может быть, там у них другие смыслы. Но мне кажется, вот большинство...
Конечно, учат. Но учат разные вещи, да.
Понятно. И большинство религиозных людей не задумывается. В смысле, они об этом задумываются, но они...
Мне кажется, они не задумываются.
Нет, они как бы... They don't fight with. Они с этим...
Не будут оспаривать это.
Да,
okay.
Не будут оспаривать.
Okay.
А большинство этих вот самоубийств, можно сказать, что с людьми, может быть, нерелигиозными, или которые начали оспаривать это, или с атеистами еще больше всего.
Я могу добавить тебе только одну вещь.
Я не очень понял, какой это был вопрос, или это было утверждение,
Это был еврейский вопрос с ответом.
Я просто так.
С ответом. Это был еврейский вопрос с ответом, да. Окей, я понял, хорошо. Так.
Я тебе могу сказать одну вещь, что ты говоришь, что суицид и все остальное, это что, если человек, то что бишь, задумывается, да, когда у него открываются глаза, например, неважно, где он, что он, сколько ему лет, это абсолютно неважно, и он понимает, что да, что в жизни что-то есть, и либо когда он хочет жизнь покончить самоубийством, он иногда не понимает, что такое жизнь сама по себе. Почему он здесь, как он здесь, что он делает, почему у него глаза открыты, почему он дышит, почему у него сердце бьется, почему у него мозг работает, почему он ходит, почему он двигается. Он за это не задумывается. Это просто механизм. Человек-механизм.
То есть ты хочешь сказать, что человек живет машинально в основном?
Он ходит по земле, кушает, пьет и ходит в туалет, и все. Иногда люди просто не задумываются, зачем они здесь.
Человеку религия говорит про смысл жизни. Это
даже не говорит.
Ты должен это делать.
Нет, на самом деле, вот это очень важный момент. Насчет brainwashing, я хочу этот момент затронуть. Если уже мы затронули этот момент, дело в том, что я считаю себя, безусловно, человеком религиозным. Я никоим образом не считаю, что религия для меня... Это инструмент brainwashing.
Для тебя нет, потому что...
Нет, я хочу... Нет, секундочку. Я хочу эту тему дальше немножко развить. Эта тема очень важная. И я хочу, если уже начали об этом говорить, немножко продолжить разговор на эту тему действительно. Да? То есть у нас тут возник определенный, я не знаю, спор или не спор, некая дискуссия на тему о том, что есть, скажем так, религиозный подход к миру, который обычно воспринимается как некий уже готовый вариант, так сказать, как ты приходишь... в магазин, и тебе дают уже готовую смесь. Да? Взял, смешал и употребил. С водой смешал и употребил. И подход светский, который предполагает в каком-то смысле сам барахтаешься и что-то там пытаешься найти, ну и приводит часто к суициду. Не нашел. Утонул. Я на самом деле хочу сказать вам, что в моем представлении, во-первых, с еврейской точки зрения неправильно делить людей на религиозных и светских. Я объясню почему. Это представление чисто христианское. С еврейской точки зрения, любой еврей, абсолютно любой еврей, да, он так или иначе связан с Творцом. Теперь, действительно, есть евреи, которые соблюдают еврейский закон, в большей степени, есть которые в меньшей. Я не думаю, что есть кто-то, кто на 100% его соблюдает. Действительно, я соглашусь с вами, что есть очень большое количество людей, которых называют религиозными, то есть которые, скажем, одеты так, более-менее соответствующим образом и выглядят так, что они на себя принимают этот закон полностью, да, и они вписываются в наше представление о том, что религиозные люди, они вот следуют какому-то определенному образу жизни, вот то, что они делают, вот так. До определенной степени это верно. До определенной степени это верно. Но дело в том, что я думаю, что в еврействе точно так же, как, наверное, в любой другой религии, но в еврействе меня интересует в данном случае, нас интересует в данном случае еврейство, конечно, наш путь. Прежде всего, есть, в принципе, два подхода. Есть два подхода. Действительно, для большинства людей подходит некий конформистский подход, который возможен и внутри религии. Конформизм внутри религии означает, что я принимаю установки религии, не задумываясь о них. И этот подход, его принимает, наверное, 80, а может быть и 90% людей. Но, секундочку, очень важно. Но, возможен, а я вам скажу, необходим, это то, чему я стараюсь учить людей, то, чему я стараюсь следовать сам в своей жизни. Потому что, по крайней мере, мне кажется, я никогда не учу тому, чему я не стараюсь следовать сам. Необходим нонконформистский подход, который предполагает, что религия для меня – это не опиум для народа. Это не таблетка, которую я принял вместо наркотиков, которые год назад я принимал. Да? Это не то, что вот Бог у меня, как вот он мне будущий мир дает, я его ежедневно вкалываю, тфилин надеваю, там что-то делаю, что-то там пробормотал утром, и я знаю, что на меня сошла божественная благодать, и я это самое, все, я кайфую реально, мне хорошо, да? Да? Нет, ну что вы смеетесь? Но для большого количества людей это то, что есть. Но на самом-то деле, ведь это очень далеко от идеала, господа. Я вам скажу, что это все равно лучше, чем наркоман. Потому что если наркоман пойдет и убьет...
Я могу с вами поспорить.
Да? Нет, это намного лучше. Я объясню, почему.
Я объясню, почему.
Потому что есть огромное количество вот этих бывших наркоманов, которые стали религиозными, что вы смеетесь. Я не буду называть имена раввинов, которые приближают их к человеку, которые пугают, запугивают их адом. И говорят им, что все то, что они сделали в жизни до сих пор, они за это будут гореть в аду. Да, и они после этого, ужасно испугавшись, одевают белую рубашку, отращивают длинную бороду, надевают черную шляпу, и сразу идут в ешиву, сидят там и целый день учатся. Потом приходят домой и точно так же бьют свою жену, как они делали это год назад. Некоторые из них потом подсаживаются на наркотики обратно, но многие нет, слава богу. Так тем я хочу вам сказать, что на самом деле, почему это лучше? Ну потому что, по крайней мере, в процессе этого образования они знают, что, во-первых, грабить плохо, убивать плохо, принимать наркотики плохо. Они перестают эти вещи делать.
А до этого они...
А почему?
Нет, до этого у них не было. До этого у них не было... Это не было частью их жизненной установки. Секундочку, я хочу немножко дальше продвинуться. Потому что это не наша тема. Господа.
Это моя тема, я тебя скажу.
Хорошо, мы сейчас вернемся к ней, но я хочу немножко продвинуться.
Почему ты считаешь, они так делают?
Почему я считаю, что?
Работа у тебя была до 6.
Господа, я не слышу вопрос. Еще раз.
Почему ты считаешь, что они так делают? Люди, которые приходят к вере из-за боязни чего-то или...
Почему я считаю, что кто так делает? Что люди, которые приходят к вере из боязни наказания,
да.
Что?
Наказание кого?
Наказание Бога. Что именно? И дальше. Продолжи вопрос. Дальше. Бог. В чем вопрос? Почему я считаю, что люди, которые приходят к вере из боязни наказания Бога, лучше, чем... Чем? Те, которые не приходят.
Да, вот наркоманы, которые приходят к вере, чтобы они как бы искупали свои грехи, они ходят в синагогу и так же самое так трясутся своими песнями.
Ну, дорогой мой, ну просто. Ну, дорогой.
Приходя туда самовольно.
Дорогой мой Дима, ответ на этот вопрос, он банален.
Он не банален.
Это статистика, простая статистика. Эти самые люди в большинстве своем перестают делать те нехорошие вещи, которые они делают до этого. Вот и все. Простой ответ. Я не говорю все.
Это абсолютно не правда.
Секундочку, еще раз. Я не говорю все, но очень многие. Это
но
статистика.
Но приставать, если ты хочешь сделать, а не приходить к тому, что чего ты...
Еще раз, послушай, Дима, обрати внимание. Дима,
не понял.
Давай так, я доскажу предложение до конца, и после этого мы с тобой продолжим дискуссию.
Я об этом не буду учить.
Еще раз. Есть желаемое и есть то, что есть. Да? Желаемое, с точки зрения, в том числе, конечно же, иудаизма, и с точки зрения Торы, это человек, который каждый день открывает Творца своей жизни заново. Это человек, который растет духовно. Это человек, который не останавливается там, где он есть. И человек, который не использует Тору как опиум, а который как бы вот его подсадил на какие-то определенные представления о мире, и он там остается всю свою жизнь. А человек, который каждый день использует это как челлендж, как инструмент для духовного роста, который каждый день открывает Тору заново и находит в ней новые вещи, который духовно растет благодаря Торе и благодаря законам, которые он соблюдает. Духовно растет. Понимаете? Теперь, большинству людей свойственна инерция. Это человеческое качество, качество человеческой природы. И поэтому неважно, есть у тебя кипа на голове или нет. Большинству людей свойственна инерция. То, о чем пишет здесь Франкель в своей книге. Поэтому большинство людей конформисты. Поэтому большинство людей, у них выбор получается либо быть конформистом, либо, если ты не хочешь быть конформистом, за тебя решат другие, как в тоталитарном обществе. Да, не хочешь — заставим. Да? Это то, что происходит, правильно? И в религиозном, и в светском обществе. А единицы, единицы задумываются. Так вот, что я вам хочу сказать, господа. Религия будущего, иудаизм будущего, это, конечно, то, о чем мы с вами говорим сегодня. Это, конечно, задумываться. Потому что таких людей станет с каждым днем все больше.
Но кончают жизнь самоубийством, как правило, те, кто задумывается.
Эти... Так вот, это то, о чем я хотел сейчас поговорить. Секундочку. Прежде чем мы зададим вопрос насчет того, что сейчас сказал глубоко уважаемый господин Смертенко.
Спасибо.
Да?
Господин Смертенко сказал,
что те, которые задумываются, кончают жизнь самоубийством. Так вот здесь, господа, мы и подошли к очень важному, как говорят по-английски, distinction, к очень важному разграничению, да, между двумя группами задумывающихся людей. Те, которые еще ищут, и те, которые уже нашли. Как в том анекдоте. Секундочку. Я хочу этому спорить, что это очень важно. Я хочу, чтобы вы поняли этот момент. Религиозная модель, точно так же, как и светская, предполагает, на самом-то деле, по крайней мере, в еврействе точно совершенно, предполагает постоянное развитие и рост. И Тора дается нам в идеале, к которому, конечно, далеко не все подходят. Дается нам как книга, которая постоянно дает нам возможность расти. Я вам приведу огромное количество высказываний еврейских мудрецов, если вы сомневаетесь в том, что это так. Я вам приведу огромное количество примеров людей, которые так живут, которых я лично в своей жизни видел. И мне очень в этом смысле повезло, может быть, что я действительно учился в таких местах, где мне удалось познакомиться с очень большим количеством людей, которые действительно каждый день в своей жизни духовно росли и учили этому других. Я получил колоссальное в своей жизни, в этом смысле, inspiration, колоссальное вдохновение, которое, в общем-то, со мной до сих пор сейчас, слава Богу. Мне в этом смысле очень повезло. Я оказался вместе духовно здоровым. Я не учился в месте, где людей загоняли, да, вот так вот, как винты, так, да, в стол вот так вкручивали, да. Я не учился в месте, где учатся болеть чува. Это не было ешива для болеть чува, это была нормальная израильская ешива с очень здоровым социальным климатом, где, в принципе, была нормальная радость. Радость элементарной, так сказать, жизни человеческой. И где ценились нормальные, хорошие человеческие взаимоотношения, точно так же, как и знание Торы. И то, и другое было важно. И это, кстати говоря, я считаю очень важным, потому что если бы этого не было, конечно, наверное, я был бы тоже намного более изуродован, чем, так сказать, в сравнении с тем, что сегодня. Слава Богу, я избежал очень многих проблем. Мне повезло. Вот. Но возвращаясь к теме, которую поднял господин Смертенко, что жизнь самоубийством кончают люди, которые думают. Это правильно. Но дело в том, что мы думаем для того, чтобы все-таки в конечном итоге прийти к какому-то пониманию вещей. И в этом смысле преимущество традиции состоит в том, что она дает эту общую картину. Теперь, у тебя есть выбор. Ты хочешь себя загнать в клетку каких-то определенных идей и представлений и остаться там, как в какой-то такой комфортной, может быть, даже золотой клетке, как какой-то там, какая-то канарейка, которая сидит и ее кормит каждый день. Или нет, или ты хочешь это использовать как возможность, как трамплин, как возможность для роста духовного. Да? И этот выбор, он всегда остается у религиозного человека, на самом деле. Понятно, что есть общее стремление, инертное такое, да, к конформизму очень большого количества людей. Это нормально и понятно, да.
Ты говоришь, что евреи каждый раз учат что-то новое и заново открывают для себя или что-то находят новое. Но самое главное, у них уже есть самое главное. Основа у них есть. Они просто находят доказательства этой основе. Понимаешь, в еврейской литературе ты не найдешь что-нибудь, что...
Почему нет? Кто тебе сказал, что
наоборот,
нет?
Наоборот, тебя как бы...
Что ты имеешь в виду? Приведи пример.
Нет, я не знаю такого примера, поэтому не могу тебе приведи.
А я тебе приведу пример противоположный, если ты хочешь. Я понял твой тезис.
Понимаешь, значит, есть что-то главное...
То есть ты хочешь сказать, что по сути...
Этому главному,
я понял твой тезис.
А если у тебя начинаются какие-то вопросы?
Это хороший очень вопрос. То есть твоя идея состоит в том, что в принципе, по большому счету, это в принципе переливание из пустого в порожнее. По большому счету, основная идея остается. Ее просто переливают из одного сосуда в другой.
Примеров тебе находят доказательства для этого же, того же самого.
Я тебе приведу другой пример. Пример.
Нет, ты продолжаешь расти, но у тебя самое главное есть. Если бы они вместо Торы открыли Коран, к примеру. Или что-то другое.
Лен, я приду тебе другой пример.
А там он говорит самое противоположное.
Чтобы было понятно то, о чем я говорю, я приду. Лен, я идею понял. Я усвоил. Да. Я пытаюсь ответить.
У тебя все равно limited
literary. Я пытаюсь ответить.
Ты понял.
Я пытаюсь ответить на твой вопрос. Итак, вопрос, что по сути дела мы барахтаемся в том же самом бассейне. 50 на 50. Такой маленький небольшой бассейн. Вот там иногда воду в нем меняют. Но бассейн тот же самый. Мой ответ. Значит, по поводу того, что появляется новое или не появляется. Если мы с вами просто посмотрим еврейскую историю, мы с вами увидим, что практически невозможно найти пример по-настоящему большого еврейского мудреца, вокруг которого не было бы постоянных конфликтов и controversies. У нас об этом не принято говорить. Я считаю, что это неправильно. Все прекрасно знают о том, я думаю, что все вы, прекрасно знаете о том. Это одна из причин, почему я людей всегда во время поездок в Израиль везу на могилу Рамбам, а не куда-то в другое место. И как ты заметил, я всегда говорю людям примерно одно и то же. То, чего мало кто вам скажет. Потому что я хочу, чтобы вы это запомнили и усвоили, и чтобы подобного рода вопросы у вас больше уже не возникали. Потому что Рамбам – прекрасный пример противоположного. Рамбам был величайшим из величайших. И тем не менее, количество controversies, которые с ним связаны, оно колоссально. Нет ни одной книги Рамбама, которая была бы универсально принята в его время. Книга Море Невухим, его самая замечательная книга, которую он сам сказал, что это книга для людей посвященных. Это книга для философов, которые хотят посвятить себя глубокому пониманию этого мира. И не все поймут, что я в этой книге написал, и не всем это нужно. Поэтому я знания частично сокрыл. Здесь он следует за греческими философами, которые считают, что не всем и не все нужно знать. Да? Да. Так он, ну, правда или неправда, я не знаю, но так он считал в то время. По крайней мере, это было, наверное, так. Да? И, тем не менее, действительно, книга попала в руки людей, которые не только философствовали. И они нашли в этой книжке, в принципе, как им показалось, греческую ересь. И дальше они эту книгу передали францисканцам. И сказали: францисканцы, дорогие, есть в этой книжке ересь или нет? Францисканцы посмотрели: есть! Сжигаем! То есть евреи сами привели к первому в историю сожжению книг, которое было в Париже. И были это книги Рамбама. А потом монахи решили: ну если Рамбам ересь, так давайте тому тоже проверим, может там тоже есть. Ну идею-то кто подал? Наши люди подали. Понимаете? Это вот один пример Рамбам. Другой пример Рабейну Мойше Хаим Луцато, Рамхаль. Рамхаль, его книги вообще были забыты на 200 лет. Да? И спрятаны в гнизу. Вы знаете, какие книги прячут в гнизу? Книги, в которых испорченные, в которых у них есть святые слова, но ими нельзя пользоваться. Гниза – это место для хранения, например, старых свитков Торы. Их нельзя выбрасывать. Вот то, что сделали с книгами Рамхаль, их все положили в гнизу. Почему? Потому что человек после событий Шабтая Цви, которые были очень печальными для еврейского народа, когда огромное количество людей поверило в то, что он Моше, включая многих раввинов, и пошло за ним. А он людей привел в ислам. Да, сам обратился в мусульманство, и за ним пошло очень большое количество людей, сотни тысяч людей. Так что если вы думаете, что пример Любавического Рэба недавно, это что-то уникальное в еврейской истории, который вроде как даже и не умер, а еще живет. Ничего подобного. У нас такие примеры уже были. Такие примеры у нас уже в прошлом были. Ничего уникального здесь нет. У нас был Шабтай Цви, у нас были другие случаи в еврейской истории, да?
Ну так все-таки...
А? Ну, жесткое, не жесткое, тем не менее, нужно смотреть правде в глаза. Так, секундочку, я хочу продолжить. Да? Что те люди, которые сегодня говорят, что Любавический Рэбе проявление самого Бога, и печатают пост в Нью-Йорк Пост, что они пишут, что это Цмуто, Умауто, Шалакадашбуру, Мамаш. Это, собственно, и есть сам Бог. И поэтому он вообще не умер. Он продолжает жить. И поэтому, на самом деле, он Машех. Но неважно, он говорил или нет, это не суть дела. На самом деле, если внимательно прочитать его, я посвятил этому некоторое время, потому что он писал, он говорил вещи, которые невозможно было понять по-другому. Скажу, он конкретно это он не говорил, но, безусловно, привел во многом людей к пониманию того, что он Машех. Не оставил после себя наследника, сознательно. Сказав, что он седьмой, последний. Ну, неважно, не суть дела. Это не наша тема сейчас. Дело в другом. Это нормально, это свойственно. Великие люди совершают великие ошибки. У великих людей великие заблуждения. Это нормально. В этом нет ничего удивительного. Дело в другом. Мы же с вами забываем о том, что путь иудаизма — это не путь, который вот нам вот гладкую дорогу выложили, то, что сегодня нам пытаются нарисовать. Ничего подобного. Это путь, который мы спотыкались очень много раз. И великие люди в нашей истории говорили очень неоднозначные вещи. Рамхаль, занимаясь изучением каббалы с ранних лет, привлек внимание к себе очень пристально раввинов. И посчитали, что тоже, наверное, какой-то событианец, что он каббалу учит. В 13 лет уже каббалу начал учить. В 9 лет никто же не знал, что он весь Талмуд 9 лет закончил. В 13 лет он каббалу начал учить. Каббалу в 40 лет можно учить только. Да, и он брился еще. Что это за каббалист, который бреется? У него был подход, его раввин объясняет, потому что он считает, что есть большая проблема с выпадением волос, чем с... ну, неважно, не суть дела. Как бы, да? Это не наша сейчас сегодняшняя тема. Я вам приведу массу таких примеров. Рабби Акива у нас просто сейчас уже стал историческим персонажем, мы очень мало знаем о его жизни. Хочу вам сказать, что очень controversial. Сам тот факт, что Рабби Акива принял Бар-Кохбу как Машеха, о многом говорит. Просто дело в том, что с величием невозможно поспорить. Ничего с этим сделать нельзя. В историческом контексте эти люди, они иудаизма сделали так много, что поспорить с этим невозможно. Тем не менее, когда Рабби Акива сказал, что люби ближнего своего как самого себя, в этом основа еврейства, он сказал вещь, которая не была так уж прямо всем однозначно понята. Он сказал колоссальное его личное, не просто наблюдение, а понимание Торы, которое он пропустил через себя, которое очень во многом, очень многие вещи в будущем изменило. Когда Рамбам написал свой монументальный труд Мишне Тора, и когда Рамбам открыл рациональный подход к миру, который совмещает науку и Тору, для огромного количества думающих людей того времени, которые не знали, как это совместить, он сделал совершенно новые вещи, до него этого никто не делал. Когда Рамхаль подошел к мистике, к еврейской, академическим образом, мы сейчас читаем книги Рамхаля, нам они понятны, потому что он подходил к этому академически, он учился в университете, Рамхаль. Yeah. Когда Сфорно написал книгу на латинском языке, подарил его, презентовал ее императору. И книга называлась «Ор Ламим» – «Свет народу». И он написал ее специально на латинском языке, для того, чтобы другие народы ознакомились с учением Торы. И тоже преподавал, кстати, в Италии в университете. Это время Ренессанса, конечно. Видите, мы с вами об этом очень мало что знаем, мы об этом забываем. А это были величайшие из величайших, господа. Тот же Вильнский Гаон. С ним никто не мог поспорить, но очень большое количество вещей, которые он говорил и делал, были вещами, которые были его открытием. Именно его открытием. И для него к этим вещам никто не пришел. Поэтому сейчас я вам хочу сказать очень простую вещь. Даже в поле простой практической алахи, где нам нужно давать ответы на практические вопросы жизни. Жизнь сегодня так сложна, так комплексна, настолько изменилась, что мы с вами сегодня, даже в поле простой практической алахи, имеем столько вопросов, на которые у нас нет правильных ответов. И если мы сможем с вами это все отсортировать, и придут большие умы, и найдут эти ответы, это будет колоссальная вещь. А что говорить тем более? Посмотри, насколько сегодня мир постмодернизма стал сложным, непонятным, и нету пока четкого, ясного понимания вещей с еврейской точки зрения. Это наша с вами работа сегодня. Нам нужны новые вильнинские гаоны, новые равдиши, новые равкуки. Тот же равдиш, равкук, опять же, примеры людей, которые совершенно по-новому посмотрели на целый ряд проблем еврейства. Целый ряд. И равкук был не понят совершенно своим поколением. И рав Соловейчик, который жил здесь в Америке, страдал очень от того, что его ученики его совсем не понимают. Потому что был величайший ум. Может быть, только сегодня, в эпоху постмодернизма, мы немножко начинаем приоткрывать то, о чем он говорил. Поэтому, на самом-то деле...
Я понимаю, в течение истории ты нашел много разных...
Я говорю про величайших из величайших, да, те, которые прокладывают дорогу. Потом, через 200 лет, они становятся универсально принятыми, понимаешь? Но они должны были искать то, что сказали, для того, чтобы положить дорогу.
Да, в определенное поколение я чувствую... Нет таких величайших людей, которые меняют взгляды людей в обществе, понимаешь? Есть определенные люди...
Но, Лёня, тебе никто не мешает на своем собственном личном уровне исполнить то, о чем говорит Раби Рухам Лейбович. Раби Рухам Лейбович говорит, один из величайших учителей мусара, он был мажгихом Ешивы Мир, он говорит, что каждый из нас должен стать комментатором Торы.
Ну да.
Это не означает, что я свой комментарий напишу и сдам. Потому что кто я такой, да, чтобы написать свой комментарий и издать его? Ну, я его не буду писать, я не буду его издавать. Но я, когда Тору открываю, я, прежде чем прочитать, что Раша пишет, то есть уже взять готовый продукт, да, смешать его, да, с водичкой разбавить и принять, я задам свои вопросы. А что здесь Тора мне говорит? Она ко мне обращается, что она мне пытается сказать? Я пытаюсь найти какие-то вещи, которые челленджем в Торе, которые вызывают у меня вопросы.
Не устная Тора, а письменная.
И устная тоже. А устная тем более. Устная Тора так построена, что по-другому вообще ее понять невозможно. Устная Тора нас как раз этому подходу и учит. Если у нас и есть этот подход, то он только из устной Торы. Подход устной Торы только и предполагает дискуссию, предполагает открытое вот такое обсуждение. Да, действительно, на практическом плане у нас с вами очень многие вещи в нашем галуте, в нашем узком вот этом мире, современном, в котором мы себя немножко загнали, пытаясь себя оградить от сложностей современного мира, да, создать какую-то изоляцию такую, да, некоторую. Мы талмуд талмудом, а жизнь жизнью, да, и многие люди так и живут. А на самом деле, если мыслить талмудически, то есть пытаться найти ответы на сложные вопросы искренне и честно, это самый правильный подход по Торе. Искренне и честно это означает, что я Тору не пытаюсь измениться в соответствии с тем, что мне хочется. А пытаюсь посмотреть саму Тору и понять, что она действительно предполагает. Но в моем поколении то, что она предполагает, это совсем не обязательно, что то, что она предполагала в прошлом, совсем не обязательно. И это очень важно понимать. И все великие еврейские мудрецы всегда это понимали. Теперь, я с тобой согласен, что на уровне большинства людей, опять же, мы говорим снова про инерцию, про конформизм, про те же самые вещи. Так не будь частью этого. Кто-то сказал, что должен быть частью этого. Не будь.
Ну и что я хотел сказать. Во всей истории... I lost my question. Okay, keep going.
Можно я тебе спрошу вопрос? Да. Объясни, как, когда вот...
Слушай, у нас тема вызвала молитвы, горячую дискуссию.
Молитвы, да? Да? Вот самые... Когда был последний раз, когда молитвы были изменены?
Господа, мы с вами очень сильно отошли от темы. Ты не знаешь, если вопросы, которые вообще никак не связаны с темой смысла жизни, мы в конце лекции отойдем. Потому что все-таки я бы хотел... Я бы все-таки хотел, у нас осталось буквально 10 минут, чтобы все-таки мы тему закрыли. Поэтому давайте так. 10 минут я поговорю, я закончу тему, хотя бы в таком очень сжатом формате. Потому что вопросы, они замечательные, но на 90% не связаны с темой. Поэтому я 10 минут еще поговорю, закончу тему. И после этого я готов сидеть с вами еще 2 часа, отвечать на ваши вопросы. Окей? Поэтому я все-таки хотел вернуться к тому, с чего мы начали. Что вопрос смысла жизни, во-первых, важен. И Френкель объясняет нам, почему он важен. Важен потому, что если мы с вами не задаемся этим вопросом, мы оказываемся либо в лагере конформистов, либо в лагере тех, которые заставляют нас, тоталитаризм, да, делать то, что они считают для нас хорошим. Да? И так живет большинство людей, к сожалению. Это первое. Второе. Иудаизм, как религия смысла, об этом говорит нам Смит. Как религия, которая принесла в мир идею о том, что на самом-то деле мир... устроен так, что в нем есть смысл. Да? И, как мы сейчас с вами увидим, этот смысл мы можем познать. В этом смысле весьма уникально. С акцентом, колоссальным акцентом, которое еврейство всегда делало исторически на именно поиск смысла. Это, кстати, нам сможет объяснить то, почему такое большое количество евреев всегда на протяжении истории были в авангарде любого поиска. Потому что наша религия, наше понимание мира нацелено на поиск смысла. Мы во всем должны найти смысл. Я еще раз отсылаю вас к этой замечательной книге «World Religions. Мировые религии Смита». Если вы найдете ее, посмотрите главу про иудаизм. Там другие главы тоже интересны, но глава про иудаизм интересна, как ни странно, ничуть не менее. Тот самый иудаизм, которого вы уже знаете, вы увидите совершенно по-новому. Да? Так вот, очень важный момент, на который мы обратили с вами внимание. Современное состояние человека в западном мире. Мы с вами понимаем, что человек как индивид, как личность очень ценен. Либерализм, свободы. В конечном итоге эти идеи впервые озвучены в Торе. Тора говорит нам о том, что человек это, выражаясь современным языком, микрокосм. Теперь, очень важно знать источник. Если вас спросят, где это написано, кто знает, где написано это?
На этой бумаге.
Где сказано, что человек? Здесь написано, да. Ну а где у нас в наших источниках написано, что человек это целый мир, это микрокосм? Нет, в самой Торе напрямую, конечно, этого не сказано. Сказано, что человек был сотворен Творцом, это правда. Отсюда вытекают очень важные вещи. То есть если человек напрямую сотворен одним единственным Богом, вытекает очень много вещей. Но напрямую сказано в Талмуде. В Талмуде, в Мишне, а Мишна это самое, что называется мейнстрим источник наш. Сказано, что каждый человек это целый мир. И каждый из нас должен сказать, что для меня этот мир сотворен. Идея совершенно революционная, опять же, по поводу революционных идей, совершенно революционная для того времени, и совершенно уникальная. То есть какой-то там плотник, или какой-то там простой, там, кто его знает кто, какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь подмастерье, должен сказать, что для меня этот мир сотворен. You must be kidding. О чем ты говоришь? Какой там? Ты иди, иди там дрова мне поднеси. Для тебя мир сотворен. Сейчас подзатыльник получишь, да? Какой там мир? Да? А тем не менее, мы говорим о том, что с еврейской точки зрения каждый человек обладает своей уникальной ценностью. Душа, она безгранична. У нее нет ограничений. Это бесконечность. Каждый из нас — это бесконечность. Сейчас мы, наконец, с вами, человечество, наконец начинает открывать эти идеи. Только начинает открывать. Мы только к этому подходим. Посмотрите на всю эту New Age literature, которая только появилась в 60-е годы. Да? И сейчас, наконец, это открывается все больше и больше. Все больше появляется книг на эту тему, уже светских, уже в западном обществе, в западном мире. Люди пробуждаются к этому, пробуждаются к пониманию того, что это важно. Еврейство, в принципе, это одна из наших самых корневых, самых важных идей, о которой, к сожалению, действительно сегодня многие забыли и в самом иудаизме. Мы с вами должны об этом обязательно помнить. Это первое. Да? Второе. Не просто то, что человек микрокосм, а то, что каждый из нас индивидуально ответственен за мир вокруг нас, потому что если я говорю, что для меня сотворен этот мир, означает, что я несу ответственность не только за свою жизнь, а я влияю на окружающих в этом мире и несу ответственность в каком-то смысле за весь мир. Это колоссальная вещь. Колоссальная вещь, которая приводит на самом-то деле огромное количество евреев к желанию сделать этот мир лучшим. И отсюда мы видим постоянные поиски. Будь то социализм, будь то еще какие-то идеалистические представления о том, как сделать этот мир лучшим. И эти идеи в конечном итоге — это часть уже, по сути, нашего генома. Это уже часть того, кто мы такие. Вещь, которая совершенно не была однозначной. И до сегодняшнего дня, как вы прекрасно понимаете, вы, если поедете в исламские страны или поедете в страны третьего мира, никто не поверит разговорам о том, что каждый человек, какой-нибудь там, да, болтающийся в грязи, где-нибудь бултыхающийся в Индии, какой-нибудь там неприкасаемый, что ради него сотворен этот мир, что он обладает какой-то своей собственной ценностью. А тем не менее, это те самые вещи, которые нас сформировали, и эти ценности сформировали западную культуру и цивилизацию и помогли нам оказаться там, где мы сегодня с вами. Да? Теперь следующая очень важная идея. То, что у меня пункт C. Человек, на самом деле, он представляет собой еще часть единого целого. Мир устроен так, говорит еврейская мистика Каббаланам, да? Что в каком-то смысле каждый из нас, он есть целый мир. А с другой стороны, он часть этого огромного, колоссального мира, который Творец устроил. И все в мире абсолютно взаимосвязано и взаимозависимо. И поэтому наша миссия, моя индивидуальная миссия, то, ради чего я пришел в этот мир, у нее как бы есть два аспекта. То, что я должен сделать для себя и для своей души, с одной стороны. С другой стороны, должно быть частью этого большого, великого, замечательного, грандиозного замысла, который Творец устроил. И он рисует эту картину с нашей помощью. Мы художники жизни вместе с Творцом. Мы не пассивные роботы, которых передвигают. Мы не какие-то марионетки, которые дергают за ниточки. Я вам хочу сказать, что пример марионеток, которые дергают за ниточки, вы найдете в любой совершенно паганистической, то есть идолопоклонской картине мира. Там у нас есть боги, которые враждуют между собой, которые творят мир. И люди, они просто где-то там вот на жерновах истории, где-то там их перемололи. Они оказались где-то между всем этим, случайно попали там, да? Их сносит и в разные стороны вот так сметает, они ничего сделать не могут. Они беззащитны абсолютно. Это на сегодняшний день атеистическое представление человека берет свои корни из идолопоклонства, конечно. Отсюда, кстати, такое колоссальное сопротивление идолопоклонству еврейской традиции. Потому что идолопоклонство означает на практике отказ от поиска смысла жизни. Идолопоклонство говорит, что все это случай, все это ерунда. Аман — это идолопоклонство. Разговор о том, что все случай — это идолопоклонство. И это два совершенно противоположных подхода к миру, поэтому иудаизм категорически против этого. Мы говорим, что есть смысл. Мы утверждаем, что есть добро. Мы утверждаем, что необходимо стремиться это добро в мир привнести и сделать его лучше. Мы утверждаем, что у нас есть цель, ради которой мы пришли в этот мир. И мы этот мир по этой причине, наверное, до такой степени не смогли изменить до сегодняшнего дня. Посмотрите, как мало евреев и как много мы, в общем, действительно смогли сделать уже. Теперь посмотрим дальше. Пункт Д. Евреи сюда пришли, в этот мир, со своей особой миссией. В этом смысл нашего избрания. Нас очень не любят, когда мы начинаем говорить об избранности еврейского народа. Да? И тем не менее, избранность на самом деле состоит именно в том, что мы должны сделать что-то для всего человечества. Не только для нас. То есть мы должны на самом деле этот мир исправить. Это называется тикун олам. исправить этот мир, сделать его лучше. Идея, которую я говорил до этого, что мир – это пункт И. В целом хорош. Он замечательный, он прекрасен. Но если с этим еще можно было согласиться, огромное количество людей не согласны со следующим пунктом, пункт I. Прошу прощения, пункт F. Что человек хорош. Не только мир хорош, но еще и человек хорош. Несмотря на злое начало в нас, человек хорош. И отсюда наше постоянное убеждение в том, что мы в итоге придем к состоянию прихода Машеха, то есть к полному осознанию присутствия Творца в этом мире. И мы станем частью этого процесса. И мы уже являемся во многом частью этого процесса. И, наконец, самая главная идея, которая здесь последние пункты. Всевышний сотворил этот мир в единственном числе актом любви. И, сделав это, так как это один Бог, посмотрите, пункт H, значит, есть единство цели, значит, действительно, этот мир имеет цель, имеет предназначение глобальное. Мы часть этого великого процесса, понимания этой цели. Он нас любит, следующий пункт I, и поэтому он нам эту цель открыл. И поэтому мы можем, имеем возможность стать частью этого великого проекта. Мы не просто марионетки, а мы части этого проекта. Мы вместе с ним реализуем этот замысел. На двух направлениях, индивидуально каждый из нас и как часть этого великого процесса в целом. Да, и наконец, эта истина, пункт J, является абсолютно универсальной, она верна для всех людей. Для неевреев, всем заповеди для евреев 613. Заповедь как инструмент самосовершенствования, как инструмент дисциплинирования человека для того, чтобы реализовать свою цель, свое предназначение. А цель нужно понять. Она индивидуальна, она в заповедях не находится еще. Заповедь – это только инструмент, очень важный, правда, который нам помогает. Который помогает нам немножко свое эго ослабить. Помогает нам стать немножко более альтруистичными. И, наконец, последний самый пункт. Хотя эта истина, мы сказали, универсальна, она при этом, пункт K, она является еще и лично для каждого из нас данной, в том смысле, что мы должны ее найти в себе. То есть на самом-то деле эта истина не написана ни в одной книжке. Тор нам не говорит, какова цель твоей жизни. Вот ответ на твой вопрос частичный, на самом-то деле. Самый главный вопрос остается для нас. То есть мы должны это понять. Нам дается путь, по которому мы идем. Этот путь уникален, несмотря на то, что он универсален, путь заповедей Торы. Тем не менее, твое отношение к этим вещам, твое понимание их уникально. И у каждого из нас поэтому получается свой путь. Свой уникальный путь. Вот, собственно, на этом, я думаю, что сегодня мы закончим.